Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, Радио «Вера» у вас в эфире. Программа «Светлый вечер». Мы выходим с вами в эфир в тот момент, когда на канале «Культура» стартует очень интересный проект «Звезды о небе». С 30 марта по 2 апреля в 20:50 показывается цикл документальных фильмов, где известные люди говорят о самом главном. Они говорят о Христе, говорят о вере, говорят о церкви, о том, что является для них таким, наверное, самым главным смыслом жизни. В гостях у нас сегодня Алла Плоткина, продюсер, режиссер, автор этого проекта. И сегодня в течение часа мы попробуем об этом поговорить. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наше досье.
Алла Плоткина родилась в Москве, окончила режиссерский факультет ГИТИСа. С 1991 года работает на телевидении. Режиссер программ «Взгляд», «Угадай мелодию», «Звездный час», сериалов «Бедная Настя», «Принцесса цирка», «Неизвестная Европа» и других. С 2009 года руководитель мастерской режиссуры в ГИКа.
Итак, Алла, если кратко, да, для начала, о чем эти фильмы? «Звезды о небе». Сразу, то есть яркое название, да, в чем суть?
Это попытка визуализировать титульное интервью журнала «Фома». Я, как и многие ваши слушатели, являюсь многолетним читателем этого журнала.
Что приятно.
Мне тоже повезло. И должна вам сказать, что вот многие годы, когда я открывала журнал, до недавнего времени на обложке журнала я видела, как и все мы, кого-то из известных мне людей, и, читая интервью с этим человеком, для меня открывалось какое-то совершенно новое пространство этого человека, новое пространство его внутренней жизни, о которой, конечно же, мы не знали. И это было очень интересно. Это были абсолютно разные истории, потому что у всех у нас очень разные истории. Встречи с Богом, вхождение в церковь, но что-то такое всегда цепляло, что-то помогало. В общем, для меня это был важный такой опыт. И год назад я подумала о том, что хорошо бы попробовать сделать из этих интервью вот такие вот фильмы. Я обсудила это с Владимиром Романовичем Легойдой, главным редактором журнала «Фома» и председателем Синодального информационного отдела Московского патриархата.
Частым гостем тоже нашей студии.
Да.
Что тоже приятно.
Да. И мы подумали о том, как это можно было бы сделать, представили себе людей, с которыми хотелось бы встретиться и поговорить. И я это предложение сделала каналу «Культура».
Канал «Культура» как к этому предложению отнесся? Вот я почему спрашиваю? Телевидение и проповедь, а у вас же в фильмах, если я правильно понимаю, фактически проповедь, да? Вещи, как многие считают, несовместные.
Ну, это не так, с моей точки
зрения. Расскажите, да.
Да, я как человек телевизионный часто вспоминаю слова апостола Павла: «В каком звании призван, в том и служи». Вот надеюсь, что это все-таки не так. И у меня есть опыт работы с каналом «Культура» именно по этой тематике, потому что несколько лет назад на канале «Культура» прошел с большим успехом сериал, который мы с вами совместно делали. «Неизвестная Европа», 12 фильмов, и он пользовался большим вниманием зрителей, зрительской аудитории канала «Культура», поэтому ресурс некий доверия у нас в этом смысле тоже есть, при том, что и Сергей Леонид Шумаков, руководитель канала, мой давний товарищ, и мы много работали и на первом, и Наталья Борисовна Приходько, его заместитель. В общем, это нашло отклик. Мое предложение нашло отклик. И мы попытались вот это совместно сделать. Должна сказать, мне когда-то очень понравились слова телеведущего и журналиста Бориса Корчевникова, который, говоря о журнале «Фома» и представляя себе некое пространство вот наших СМИ, в котором он, этот журнал, появляется в контексте этих журналов, он сказал какие-то очень, очень правильные, такой создал образ. Он представил себе это пространство как очень громкая, наполнена разными голосами, криками, призывами. Посмотрите, что вы думаете о том, который ушел от такой-то, что вы думаете о там, инъекциях красоты, что вы думаете о последней коллекции этого модельера. И внутри этого гвалта звучит очень тихий голос. А что вы думаете о Боге? Вот этот тихий голос, многие годы принадлежавший журналу «Фома», мне хотелось на телевизионную аудиторию тоже транслировать. И мне кажется, что это получилось. По крайней мере, канал доволен очень тем, что у нас получилось с этими фильмами.
Это значит, что будет продолжение? Сейчас 4 фильма
есть. Это зависит от вас, дорогие слушатели и зрители. Если мы получим то, что называется в нашей индустрии хорошие цифры рейтинга, то мы будем продолжать.
Алла, расскажите о героях фильма. У каждой серии, как я понимаю, есть свое лицо, есть своя история. Как они выбирались, эти люди? Да? Что для вас было принципиально важно в момент выбора?
Выбирались герои, конечно, каналом. Мы с Владимиром Романовичем предложили большой список людей, которыми мы хотели бы, которыми нам было бы интересно поговорить. Канал выбирал тех героев, которых они бы хотели видеть в первом цикле. Это историк и общественный деятель Наталья Алексеевна Нарочницкая. Эфир с ней 30 марта. Писатель, телеведущий, профессор МГИМО Юрий Павлович Вяземский. Это вот во вторник, 31 марта в эфире. Актриса, заслуженная артистка России Инга Оболдина в среду вечером в эфире канала. И народная артистка России балерина Илза Лиепа 2 апреля в 20:50. Этих героев выбирал канал. Понятно, по какому признаку. Все-таки это люди очень разные. Да? Есть и писатель, есть и общественный деятель, историк, актриса драматическая. Есть актриса из славной фамилии Лиепы. Балерина. Это разные люди, но для канала они как бы вот, тем не менее, в пространстве культуры представлены. Да? И вот мы с этими героями и делали фильмы.
Сразу, знаете, какая мысль приходит на ум? Известные люди говорят о своей вере. А почему нельзя сделать аналогичные фильмы о простых людях, где, ну, я не знаю, условно говоря, учитель школьный, водитель трамвая, я не знаю, ну, визажист или кто-то еще, да, или строитель рассказывает о тех же самых вещах и тех же самых переживаниях. Ведь на самом деле вера – это, мне кажется, единственное, в чем мы все абсолютно равны. Да? У нас могут быть разные таланты.
Это правда.
Там, кто-то богаче, кто-то беднее, кто-то там, по социальному статусу выше, кто-то ниже. Но это все не имеет никакого значения, когда мы...
Это правда. Но я вам могу сказать, что я как зритель, увидев Илзу Лиепа такой, какой я ее вижу в нашем фильме, или Наталью Алексеевну Нарочницкую, которую никто никогда не видел такой, как зрители увидят в нашем фильме, больше шансов, что я зависну и буду дальше слушать и смотреть, чем человека, которого я не знаю. Это просто мы с вами так устроены. Это секрет нашего восприятия. И более того, человека, которого я не знаю, я, может быть, там в меньшей степени доверяю, я что-то знаю о нем меньше, да, по понятным причинам. А людей, которые мы приглашали стать героями наших фильмов, они для нас убедительны. Понимаете, убедительные. Мы связывались с Петром Мамоновым, с Егором Бероевым. По разным причинам не получилось сделать с ним фильм. Но они для нас убедительны, мы что-то про них знаем. И поэтому слова, которые произносит этот человек из своего внутреннего опыта, они для меня важны, для меня интересны.
А соглашаются ли люди вот так легко, открыто говорить перед камерой о, на самом деле, очень сложных и сокровенных вещах? Или приходилось как-то, я не знаю, уговаривать, условно говоря?
Да нет, вы знаете, когда человек либо встретился с Господом, либо на пути, и для него это единственно важная составляющая его жизни, он отдает себе отчет в мере ответственности своей личной. Понимаете, каждый
каждый из наших героев, и, в общем, это люди, которые понимают, что то, о чем мы говорим, в какой-то степени, может быть, в значительной, это проповедь, да, что это на огромную аудиторию слова, что, как сказано в Евангелии, кто отвернется от меня, от того и я отрекусь в день страшного суда. Никто не позволит себе, будучи человеком верующим, свою веру скрыть, потому что это важно, это важно. Это, в этом есть миссионерство, говорить о том, что для тебя важно. По крайней мере, у нас не было, если были какие-то отказы, почему мы не могли снять с кем-то фильм, то точно не по этому поводу. Это значит, что там как-то по графикам мы не совпадали, еще по каким-то причинам, но точно не потому, что человек боялся рассказать самое главное. Наоборот, наоборот. Мы снимали фильм «Сыза Льева» внутри такой центрифуги ее жизни в тот момент, просто центрифуги. У нас был всего лишь час. И когда мы закончили, она уходила, она сказала: «Спасибо вам, спасибо вам. Я даже не ожидала, что это будет так, так здорово. Спасибо вам, что я могла поговорить о самом главном для меня».
Здесь ведь какой вопрос? Вы говорите о том, что действительно для христианина свойственно публичное засвидетельствование о своей вере. У нас сейчас гораздо более распространена другая модель. Вера – это настолько личный вопрос, это настолько, это вообще никого не должно касаться, это мой личный выбор, я его никому не навязываю. Вот с этим-то как быть?
Ну, это... Повторюсь, мне кажется, это зависит от того, насколько это тебя заполняет. Понимаете, как-то, не помню, кто очень остроумно сказал на фразу, известную вам и мне, «Бог внутри меня». Кто-то сказал: «А где он у тебя там помещается? В каком месте? Как ему это удалось?» Ну, что значит личное? Ну да, личное. Но мы же не говорим о том, что мы снимаем на камеру исповедь человека. Такой задачи никто не ставил. Исповедь – это действительно разговор самого человека со Творцом в присутствии духовника. Хотя в фильме Юрий Павлович Вяземский касается темы трудной исповеди. Но это не исповедь. Это опыт встречи с людьми, с обстоятельствами, с испытаниями, которые, если человек внимательно на них смотрит, понимает, что они не случайны, что они для чего-то, и они его приводят в какую-то точку, в которой ему уже он иначе смотрит на эти обстоятельства, на эти ситуации, и все это является таким сотворчеством, да, с Богом, потому что вся наша жизнь – это сотворчество. И как только человек выпадает из этого творческого состояния, тогда начинается, видимо, и уныние, и вот как бы отпадение, да, когда ты сам по себе. Но пока ты с Богом, внутри тебя происходит какая-то очень живая, интенсивная жизнь. И каждый человек, мимо тебя проходящий, кто бы это ни был, хоть дворник, может стать для тебя старцем, потому что если ты способен слышать. Да, мне очень нравится, что, не помню, где-то читал, что, возможно, это одна из версий, что слово «чудо» в нашем языке от старого славянского глагола «чуять», «слышать». Чудо – это просто надо слышать.
Хорошая версия, очень хорошая.
По крайней мере, очень красивая, и поэтому мне она как-то очень нравится.
К чудесам действительно надо прислушиваться. Знаете, в чем ведь феномен журнала «Фома» и вот этих заставочных, да, обложечных интервью? Когда другой человек... известный или неизвестный, в данном случае даже уже не важно, делится своим опытом переживания Христа, делится теми вопросами, которые стояли перед ним или стоят до сих пор, да, и рассказывает о том, как он пытается найти на эти вопросы ответы, это во многом читателю может помочь сформулировать свои собственные вопросы. И при этом это не с позиции вот какой-то, там, не знаю, это не поучение, да, это не педантичность, ничего такого. Вот вам, как вы думаете, удалось ли эту интонацию сохранять? Ваши герои, вы их слышали всех, да, как они говорили, вы присутствовали на интервью, вы монтировали это потом. По вашему ощущению, вот эта грань, она сохранена там? Или где-то приходилось, ну, как, подкручивать?
Уверена, что да, потому что могу сказать, что... Например, на записи интервью Натальи Алексеевны Нарочницкой
один фрагмент разговора с ней вот в тот момент решил мою, например, внутреннюю, мою личную проблему. Вот одна фраза. Она меня абсолютно пробила, потому что я благодаря этой фразе посмотрела абсолютно иначе на какую-то ситуацию. Понимаете, когда у человека слова живые, они попадают. Вот в чем важно было, да, чтобы разговор был живым, чтобы внутри этого разговора все было для человека настоящее. Но у нас были прекрасные интервьюеры, у нас были интересные люди в кадре, и мне кажется, что этот разговор в значительной степени состоялся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продюсер, режиссер и руководитель мастерской режиссуры в ГИК имени Сергея Герасимова Алла Плоткина сегодня в гостях на радио «Вера» в программе «Светлый вечер». И говорим мы об интереснейшем, как я теперь понимаю, проекте «Звезды о небе», который стартует, который выходит на телеканале «Культура» в 20.50 с 30 марта по 2 апреля. Четыре фильма, где четыре очень разных и известных человека рассказывают о своей вере, то есть рассказывают о каких-то очень сокровенных вещах. Алла, если вот немножечко так ретроспективно, да, посмотреть на ваш опыт на телевидении, вы ведь занимались такими, как сказать, проектами, которые формировали...
Развлекательными.
Можно и так сказать. Я, например...
Знаете, у меня же называется на этой неделе очень все в каком-то смысле не случайно совпадает вот «Звезды о небе» на канале «Культура». И на этой же неделе Первый канал празднует 20-летие «Угадай мелодию», которую я поставила 20 лет назад.
Вот. Ага. То есть да. Вы фактически с корабля на бал путешествуете.
В один день я буду там даже как-то вот «Звезды о небе» будут вместе с программой Малахова в одно и то же время в эфире, где у Малахова мы будем с Валдисом. Ну что, Алла, это нормально, когда... Плохо, когда это в другой последовательности происходит, но это нормально, когда человек, ну, как бы живет и в нем происходят какие-то изменения. Надеюсь, более осмысленные вещи сейчас. Ну, не надеюсь, я просто уверена. По крайней мере, последние годы мне хотелось делать только то, в чем я внутренне нахожусь. Да,
и это вот большая роскошь, хочу я вам сказать.
Вы знаете, Алла Сергеевна, за такую роскошь нужно долго биться, долгими годами работы, завоевывать доверие. И для того, чтобы тебе давали вот какие-то, делегировали вещи, вот, будучи уверена, что, по крайней мере, по производству, по смыслу, это будет качественно. Вот мне и людям, с которыми я работаю многие годы, слава богу, это удалось.
Вы запускали программу «Взгляд» на российском телевидении. Вы...
Нет, я ее не запускала, я к ней, что называется, присоединилась. Она вышла в 87-м году, если я не ошибаюсь, по-моему, да, в 87-м в октябре. Меня тогда там еще, я только институт заканчивала. Но я присоединилась в 90-м, да.
Да, вы присоединились в 90-м. Я просто к чему говорю, что, вот смотрите, программа «Взгляд», да, это была программа, которую смотрели все. Я помню, это мое детство, да, когда родители не оторвать от телевизора, потому что там сейчас говорят какие-то очень сущностные, важные вещи. Программа «Угадай мелодию» — это уже та программа, которую смотрела я, да, «Звездный час» — это программа, на которой я росла. То есть вот получается, что ваши проекты, да, они так или иначе, ну, я не знаю, не скажу за всю Одессу, но, например, меня они во многом сформировали, за что, кстати говоря, вам большое спасибо. Сейчас вы занимаетесь принципиально...
Это очень убедительный пример, если бы это было все так красиво в каждом отдельно взятом случае.
Я к чему это говорю? Вот сейчас вы избрали для себя тематику совершенно иную, да, вы снимаете фильмы христианского содержания, христиански ориентированные. Время так поменялось? Вы считаете, эти проекты, они настолько же востребованы зрительски, как и те развлекательные и сущностные? Потому что программа «Взгляд», она была очень сущностная.
Ну, надо сказать, что программа «Взгляд» выходила в то время, когда телевидение в нашей стране было больше, чем телевидение. Знаете, у нас в нашей стране все больше. Поэт в России больше, чем поэт. И конкретно вот в в конце 90-х, 80-х годов телевидение точно было в нашей стране не на своем месте, а больше, чем телевидение, поскольку только-только начинали говорить о тех вещах, которые многие поколения даже боялись на кухне обсуждать. И вот вдруг в телевизионном эфире Первого канала, он тогда назывался Останкино, если я ничего не путаю, Останкино, это же феномен. И какое-то время телевидение действительно занимало неподобающее ему место. Оно занимало все пространство вот, собственно, такой вот жизни идеологической, развлекательной и так далее, и так далее. То, что сейчас это не так, это слава богу. Во-первых, каналов стало больше, во-вторых, источников информации стало больше, интернет, вы же понимаете, это же все сразу дробится. Поэтому то, что это сейчас телевидение занимает другую позицию, это нормально. Это просто прошло время. Что касается смысловых вещей, да нет, ну, мы же с вами понимаем, что телевидение заполнено и развлекательными программами в достаточной степени, и информационными, и публицистическими, и самыми разными. Нельзя сказать, что мы пришли в тот момент нашей истории, когда вот можно теперь говорить вот о самом главном. Да нет, конечно. Как-то есть такая возможность об этом поговорить иногда, кое-где, и слава богу. Потому что мы с вами живем в светском государстве, и понятно, что государственные каналы не могут себе позволить, даже если бы хотели. Очень многие руководители каналов абсолютно верующие люди, я точно это знаю. Но это есть определенные правила. Да? На государственном канале ты не будешь делать значительную часть программ, например, православного содержания. У нас многоконфессиональная страна.
Кстати говоря, многим кажется, ну как, многим немногим, да, но периодически слышны эти реплики. Опять церковь, опять на телевидении. Вот опять, значит, они там транслируют какую-то службу, опять там то, опять другое, опять третье. Теперь вот еще и фильмы, где люди говорят о
транслируют
своей вере.
Очень разное. Понимаете как? Одно дело, мы смотрим в новостях какие-то информационные сюжеты о том, что связано с церковью. Да? Это у информационных программ есть своя определенная задача. Да? Мы фиксируем какие-то...
Картину дня.
Да, либо картину дня, либо какое-то событие, такое сюжетообразующее для этого дня или для этого периода. Это одна история. А другая история, когда, вот как в этих фильмах, которые мы представляем с вами, когда есть возможность остановиться, о чем-то задуматься, во что-то вслушаться и найти какую-то внутреннюю рифму внутри самого себя с тем, что ты слышишь. Но это же абсолютно разные вещи.
Вы знаете, митрополит Антоний Сурожский, я знаю, один из ваших любимейших авторов,
да,
говорил о том, как важно увидеть человека, увидеть именно, ну, я бы, если бы сейчас была письменная речь, выделила бы слово курсивом, да, увидеть в том смысле, что разглядеть суть, и как часто мы проходим мимо, не замечая этого. Когда вы работали над проектом «Звезды о небе», вы можете сказать, вот именно в этом, как это сказать, может быть, высоком смысле, простите за пафос, что увидели этих людей?
Вы знаете, чему точно я научилась? Тому, что, хотя этому учиться и учиться, не стоит нам думать, что мы что-то друг про друга понимаем. Это такая тайна другой человек. Это огромная тайна. Во-первых, это огромное пространство, и ты в любом своем дне ты способен увидеть в нем что-то то, что может тебе быть доступно. И в любом случае это огромная тайна, потому что то, чем внутри себя человек живет, кто-то из нас может вообще ни разу не подумать, что это возможно. Правда, Наталья Алексеевна Рочницкую, когда смотрели на канале «Культура», говорили, вообще никогда никто не видел такую. Да? Не потому, что мы ее видели там, безнравственной, дерзкой.
Так. Нет, мы ее такой не видели.
Нет, мы ее такой, конечно, не видели. Но такой погруженный и почти шепотом проговаривающий какие-то невероятно ценные для нее вещи – не видели. И дело даже не в этом, а дело в том, что надо очень внимательно и бережно нам друг к другу относиться, потому что мы мало что друг друга, про друга понимаем. И надо уважать тот мир, который человек в себе носит. И уж точно не ставить какие-то штампы и клише, вот этот такой-то, этот такой-то. Да не знаем мы, какой он. Не знаем. Владыка Антоний Сурожский умел видеть так людей.
Это правда.
Он умел видеть так людей.
Он как-то... Я разговаривала с женщиной, которая была его духовным чадом, и она отмечала именно вот этот феномен этого человека. Он по 15 часов в день мог разговаривать с разными людьми и не испытывать при этом чувство выгорания, того, что бывает иногда свойственно нам, когда
это,
мы...
Это и есть сотворчество, вот, потому что это жизнь внутренняя, потому что ему это важно. Не то, что, как я понимаю, он делал какое-то над собой усилие погрузиться в человека. Для него было... Ему Бог послал встречу с этим человеком. Для него это был огромный мир. Невероятно интересный. Невероятно интересный. Поэтому есть там такие три фильма о нем: «Апостол любви», который я когда-то смотрела. Я там не говорю о том, как они сделаны. Бог с этим совершенно не важно в данном случае. Но в том числе среди этих фильмов есть мальчик лет 15 или 17, который зашел от дождя в храм в Лондоне просто укрыться. Ему на пороге открыл сторож, как он себе это представил, потому что выглядел он так. И они поговорили буквально 3 минуты. Этот сторож ему сказал: ты приходи, пожалуйста, я тебя буду ждать здесь, вот там, в такой-то, такой-то день, на следующей неделе. Он пришел. Выяснилось, что владыка уже скончался. Это были последние какие-то дни, вот он его застал. Но он его за эти 3 минуты перевернул. Этот мальчик, потом он рассказывает, что с ним происходило, у него изменилась жизнь. Он увидел вот... Владыка Антоний тоже любил это цитировать слова: если бы дано было человеку, не было бы ни одного монаха на свете, если бы не дано было человеку в глазах другого человека увидеть Царствие Небесное. В его глазах оно было, потому что он видел людей.
Говорят, что он умел видеть Христа в каждом человеке. Вот как-то так умел. Это же надо уметь, это же надо...
Я думаю, что уметь это невозможно. Это нужно с Богом жить очень долгие годы, абсолютно искренне, как ему это удавалось.
Опять же, если говорить о нашем мире и о той центрифуге, в которой мы живем, ну как вот в этом ритме, как попытаться настроить себя на такой лад? Как вот, я не знаю, даже вы рассказываете о героях ваших фильмов и говорите, что вырывали там буквально вот по часу, да, возможность записать интервью. Ну о каких таких сущностных вещах мы можем говорить в наше время?
Вы знаете, меня поразила Илза Лиепа, которой я не была с ней знакома. Я, за исключением Юрия Павловича Вязинского, ни с кем не была знакома из наших героев. У нее действительно был только час, и мы, надо сказать, с автором конкретно этого фильма, Константином Мацаном, немножко испугались этого часа нам отпущенного, потому что, ну, как правило, мы старались иметь емкий разговор, там, 2-3 часа, может быть, даже больше, чтобы было понятно, как вот потом вот из этого компоновать...
23 минуты.
26.
26, такой, прошу прощения.
Плотный разговор. Час нас немножко обескуражил, но вот она пришла, она села, услышала вопрос от Кости, был первый его вопрос, помнится. А когда вы в вашей вот этой жизни, потому как мы договаривались об интервью, как вы вообще успеваете... Вот он задал ей вопрос ваш. С Богом пообщаться. Где ему место в вашей жизни? И она сказала удивительно, что, вы знаете, если есть потребность в этом, то всегда найдется минутка, когда заснул ребенок, или там ты приехал куда-то на встречу на 5 минут раньше. Если есть потребность, это время находится. Илза меня поразила, потому что, знаете, я очень редко встречала людей в своей жизни. Вот для меня она внутри себя носит храм. Она живет вот перед Богом. Вот такое ощущение, когда мы с ней общались, что вот человек стоит перед Богом ежесекундно в том, как он внутри себя служен. И должна вам сказать, возвращаясь к этому часу нам отпущенному, что когда она закончила интервью, вот час, мы следили вместе по часам, чтобы ее не задержать, не подвести, она встала, ушла, мы с Костей повернулись друг к другу, и было понятно, что... А вот все тут просто борьба прекрасна с еще лучшим. То есть можно было полчаса поговорить, и там бы тоже все было. Человек внутри себя живет перед Богом, соотносится.
Алла Плоткина, продюсер, режиссер, руководитель мастерской режиссуры в ГИК имени Сергея Герасимова, сегодня в эфире на радио «Вера». Вернемся к разговору буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».